Я не сомневаюсь, что у вас возникают какие-то вопросы богословского, богословско-пасторского характера, канонического характера. Наверняка возникают в вашей практике, в вашей жизни и в вашем общении с окружающим миром. Сейчас много вопросов, я уж не говорю о совопросниках. Да. И вот было бы, по-моему, наиболее продуктивно, если бы вдруг вы сейчас вместе со мной могли бы обсудить их. Вопросов ведь много, вы знаете это прекрасно. И приходится постоянно сталкиваться на общественных лекциях, и когда приходится выступать в различных аудиториях, то смотрю, вопросов просто накапливается огромное количество. У людей есть интерес. Кстати, скажу маленькое наблюдение такое, за границей я такого не встречаю. Там публика уже настолько стала толерантна ко всему, что им все равно, что Аллах, что Христос, что Кришна, что богиня Кали, это божественная мать в индуизме. Все равно, все религии одинаковы, один Бог во всех религиях, и, следуя по существу, нет никакой разницы, какой религии мы принадлежим. О, извините, я целый вопрос, кажется, задал, да? Вы-то его, наверное, прекрасно понимаете. Да, а может и нет. Да. Так вот, я просто говорю, что там обстановка более равнодушная. Там живут совсем не вопросами, касающимися смысла человеческой жизни. Удивительно, там все сведено, к материальной стороне жизни. То есть к тому, что разумный человек прекрасно понимает. Сегодня жив, а завтра мертв. Этого не видят. Об этом не говорят. Это фактически запретные темы. Я до сих пор не могу... Это маленькое вступление я делаю, не удивляйтесь. Я до сих пор не могу забыть одного случая, когда я прилетел в Женеву, там епископ наш встречает и потом мне рассказывает такое. Скончался генеральный секретарь Всемирного Совета Церквей. Ну, вы знаете, во Всемирном Совете Церквей это более 300 церквей христианских. Православных там полтора десятка, а остальные это протестантские. Скончался, ну, фигура огромная. Со всего мира приехали гости. И вот он говорит, какая процедура. Он сам, Вистертхофт, он сам был кальвинистом. И вот там есть кальвинистский собор, такой очень внушительный. Кстати, чем он характеризуется, вы, если, не знаю, были вы когда-нибудь или нет, если войдете в него, то вы ни малейшей разницы не увидите с синагогой. Там нет никаких изображений. Нет никакого креста, это христиане, даже креста нет, да, нет никакого алтаря, стоит только некое возвышение кафедры, с которого, так сказать, читается Священное Писание, и которое не интерпретирует. Ничего, это просто зал. Ну, так это так, между прочим. А что любопытно. И вот собор, вокруг него огорожена достаточно приличная площадь. И вот он мне рассказывает. Это нынешний митрополит Воронежский Сергий. Он там в это время был представителем в Женеве нашем при Всемирном Совете Церквей. И вот он мне рассказывает. В соборе в этом поставили портрет приличных размеров этого Вистертхофта. Да, собралась публика. Публика высокая. В соборе все, так сказать, произносятся соответствующие речи. Ну, какая-то, может быть, молитва была прочитана. А в это время, пока там шла эта, скажем так, церемония, в это время катафалк, это просто машина, закрытая полностью машина, черная машина, проехала с его телом и стала в самый отдаленный угол этой площади. Попрощались вся эта приглашенная публика, попрощались с его портретом. Все разъехались. И потом там несколько человек родственников, 3, 5, 7 человек, да, подошли к катафалку, сели и уехали. Таково было прощание, христианское прощание с этим умершим христианским деятелем. Вы знаете, на меня почему-то эта картина произвела
впечатление какое-то страшное. Страшное в каком смысле? Никакого общения даже с этим покойным, то есть с его телом.
Причем тело, вы знаете, как и сейчас, и у нас тоже делается соответствующий укол, никаких запахов, ничего нет, запаха тления.
Нет, даже чтобы и не смотреть не, даже не нужно. И бояться этого, чтобы никакой даже памяти об этом не было. Весь смысл жизни где здесь и только здесь. И сама мысль о том, что вдруг завтра не будет, ее нужно выбросить.
Как-то нашего знаменитого писателя Ивана Сергеевича Тургенева как-то спросили: ну вот все-таки вы, все-таки вот смерть ведь всем же предстоит, и вы, как вам приходит такая мысль в голову? Он ответил: иногда приходит, но я ее тут же выгоняю, чтобы она не мешала.
Самый главный вопрос – смысл жизни. Не беспокойте меня этим вопросом. Вы слышите? Точно так, как говорят, кто там, страус, голову в песок зарывает, когда лев уже на него подлетает. Да, так и здесь. Насколько умные люди. Поражаешься уму людей. Вы слышите, что такое мир? В церковном плане, как в Священном Писании сказано, не любите мира, ни того, что в нем. Мир обманщик, мир льстец. Слышите, какие слова страшные произносятся. И действительно, он поражает совершенно всю самую сущность человека, потому что сущность человека не в этой его животной стороне, которая у него общая со всем прочим низшим тварным миром. Здесь мы одинаковые. Но это не человек, это его низшая часть. А суть человека, когда мы говорим о человеке, это как раз выражается вот в том, что мы именуем его душой, или высшей частью души, его духом, да, которая не может найти себе покоя до тех пор, пока не выяснит себе главного вопроса. Зачем я живу? В чем смысл моей жизни? Что я должен сделать для достижения этого смысла? И вы знаете прекрасно, что здесь принципиально два ответа. Есть ли Бог, душа, вечность, бессмертие? Нет Бога, нет души, ты скотина с компьютером в голове. Извините, что я так грубо говорю. Но меня иногда обижаются некоторые люди атеистического, так сказать, мировоззрение. Я говорю: а почему вы верите, что нет Бога? Почему вы верите? Какие основания? А то знаете, как громко звучит: я не верю. Ох, какой я великий! Почему ты веришь? Хотя нет никаких оснований для веры в то, что нет Бога. Просто их нет. Вы слышите? Вы можете критиковать веру, религию какую-то, задавать вопросы, колки и всякие. Но оснований для веры в то, что нет Бога, никаких. Кроме одного: а кто его видел? Кто его видел? А вы свой ум видели? Нет. Значит, у вас его нет? Так ответил семинарист одному, когда тот с издевкой говорил: а кто Бога видел? Ну хорошо, друзья мои, это я просто о чем говорю, что вот на Западе, к сожалению, убито. И все больше поражается вот эта самая сердцевина человечности в человеке. Это искание смысла, искание истины, искание ответа вопроса на «зачем я живу?» К сожалению, угасает. Не думайте, что это сейчас. Сейчас просто достигло уже, можно сказать, почти катастрофического состояния. Но уже Достоевский писал: позапрошлом столетии Европа – это же кладбище. Это настоящее кладбище только. Они просто не сознают, не признаются себе, что у них уже давно религии нет. Только не признаются в этом. К чему я это говорю? Это Европа, правда же? Ясно, кто они? Католики, протестанты, и там, и кого только нет. А мы-то зато кто? а мы не фунт изюма. Да? Не нужно забывать, не нужно забывать, что теперь нет идеологических границ между Россией и Европой. С легкой или нелегкой, так сказать, руки Горбачева, Ельцина, граница была уничтожена. Представляете? Уничтожено и все. Идеологическое. Уничтожено. Теперь всякая шваль, вплоть до сатанизма, спокойно приходит к нам на Русь и торжественно шествует. Мы же должны это понимать. И не надо думать, что вот мы-то уж будем стойкими в своем православии, если говорить о главной религии нашей страны. А задайте один только вопрос. А что это такое православие? А что это такое? А что это такое? Церкви? То есть, в смысле, храмы? Ритуалы? Богослужения? Это? Это православие? Ну да, это, кажется, говорит о православии. А что оно есть по существу? Что это такое? Это первый вопрос. А второй вопрос. А почему вообще вы христиане? А с какой стати? А почему не верите вот тот осиновый пень, в который верят вот там вот какие-то люди? А с какой стати? Почему? С чего вы решили, что христианство – это религия верная? Откуда вы это взяли? И начинаем. Так верили наши предки. Ух, аргумент, вот до чего сильный. А тысячи лет тому назад наши предки иначе верили. Может, к нему возвратимся, как сейчас это можно слышать и читать, и кое-где идет пропаганда. Только поэтому замечательный ответ. Нет, а почему, вы скажите? С какой стати вы христиане? Почему? Какие у вас основания, аргументы? Вот человек спрашивает, не какой-нибудь даже скептик, я вам скажу, которому хочется, знаете, так подыграть над кем-нибудь из нас. Это подыграть на... это неинтересно. А серьезный человек, который вот из атеизма, из полного... не атеизма даже, а просто так сказать, из полного безразличия, из полного незнания, из пустоты религиозной пришел, ищет. Ищет. Говорит, надо быть православным. Почему? Три ступени в поисках, вы же знаете. Первая ступень. Человек должен убедиться в чем? В том, что все-таки есть Бог или нет Его. Если он убедился даже и, наконец, пришел к выводу, знает какие-то аргументы, так, он тогда должен знать, хорошо, Бог-то есть, а религий-то много. И какую же религию избрать? Почему христиане, а не мусульмане? Почему мусульмане, а не буддисты? Почему буддисты, а не синтоисты? Синтоисты, а еще конфуциане какие-нибудь? Почему? Это всегда же вопрос перед кем стоит? Перед человеком, который думает. Который не думает, в чем родился, как говорят, или где родился, там и крестился. Скажите, что стоит это убеждение такого человека? Скажите, что стоит? Ну, можно только сказать, ну, сочувствие. Это можно, знаете, снизойти к кому? Ну, к малограмотному человеку, который живет в условиях, ну, полностью, где отсутствует, так сказать, ну, какой-то научный, что ли, интерес и подход. Да. Еще можно оправдать. А так? Почему веришь? Не знаю, почему. Ну, родился я так, в этой среде. Или, например, ой, как интересно богослужение в православной церкви. Как это красиво. Слушайте, это что такое? Спектакль можно сделать еще красивее. Второй вопрос. После Бога, а почему христиане? Христианство. Почему христианство? Вы думаете, это закончилось? Нет. Это когда-то можно было закончить. В давние-давние времена христианин – все ясно. Нет, уже давно теперь. Мы находимся в другой ситуации. Христианин какой? Пятидесятник, да? А, баптист. А, церковь апостольская. А, церковь учеников Христа. А, католик. А, православный. Сколько? Десятки. Десятки, если не сотни всяких направлений. И возникает вопрос уже другой. А почему вы православные? Ну вот видите, это я вам только одну из таких проблем так вам представил. Вы-то все эти, знаете уже, как ответить на все это, поэтому я только просто ее повторяю, вы все знаете, конечно. Вот. И когда вас спрашивают, я не знаю, спрашивают только об этом или нет, об этом, почему вы православные. Но поскольку я скептик и материалист, то я постоянно спрашиваю, почему это такое? Если мы, кто? Кто? Если хотите, элита христианства. А элита христианства – что такое? Духовенство, богословы. Если мы не ответим, почему мы православные, кто же тогда нам ответит? И что же тогда проку будет от наших всех проповедей, если хотите, призывов, если мы на самый главный вопрос не ответим? Ну вот, видите, это вопрос какого рода? Это вопрос, так сказать, вводный, но решение которого совершенно необходимо. Необходимо когда, друзья мои? Вот теперь, слава Богу, хотя бы это ничтожная капелька, но, наконец, она появилась. Речь о чем идет? Об оглашении. Крещение нельзя принимать как пустой обряд, как какое-то магическое действие, которое само по себе сейчас тебя с тобой сделает неизвестно что. Христианство что говорит? Одна из великая истина, бесспорная, все святоотеческая истина. Какая? Бог не может спасти человека без воли самого человека. А воля – это когда возможно. Когда будет мое волевое решение? Когда я пойму, тогда действительно я могу решить. Не может Бог спасти человека без воли человека. А мы говорим, нет, вы святые все отцы, вы ничего не понимаете. Главное – окунуть ребенка и трижды вытащить. Потому что если два раза окунете, третий не вынете, то это будет плохо, катастрофа. И все. Слышите? И все таинства, во что часто превращает наш народ. Я не говорю священники нет, конечно. Да, они-то знают. А народ во что верит? Сделать. Что сделать? Что сделать? Надо обвенчаться. Обвенчались, приходит перед венчанием, мы говорим, а муж-то будущий-то верующий? Нет, он не верующий, но он согласен креститься. Я говорю, замечательно, конечно. Да, прожили год или там полтора, приходят, да. Мы разошлись. Что ж такое, мы венчались? Я говорю, как вы венчались? Да, в Елоховском соборе мы венчались. Я говорю, разошлись, что ж это такое? Я говорю, не венчались вы. Как не венчались? Вы что? Вам фотографии предлог? Сейчас, да не венчались вы, что вы говорите? Слышите, о чем приходится разговаривать? Что же такое таинство? Это что, вот эта внешняя церемония, да? Которую можно совершить над человеком, у которого даже и веры нет? Или даже если есть вера, но нет самого главного при этом, потому что и бесы веруют, и трепещут, а нет самого главного. А что самое главное? при принятии таинства. Самое главное – это обещание Богу в душе своей: «Господи, я постараюсь изменить свою жизнь, начать свою жизнь вести по-христиански, а не по-язычески, как я, будучи христианином, веду ее». Вот что самое главное. Если нет такого намерения у человека, если это он совершает просто, вы знаете, ну просто, ну положено, креститься положено, ну и крестим, причаститься положено, ну и причащаемся, и исповедь. Теперь еще соборование, смотрите, развелось как, Боже мой! Если раньше, если апостол говорит, если болит человек, вас болеет, призовет пресвитера, то есть он же не может сам, находится в тяжелом состоянии болезненном. И здесь требуются усиленные молитвы о нем. Поэтому уже, то теперь все началось и пошло. И одна из причин-то какая? Вдовины жевать не хочется. 100 рублей с каждого. Собралось 1000, ура! Ну что это такое? Я говорю, одна из причин, не думайте, что я обвиняю. Мы объяснить должны или не должны? Соборование когда может? И вот все таинства мы, таинство брака, красиво как, торжественно как. То есть превращаем религию или в какую-то, прям магию, лишь бы совершить обряд, или в эстетику, ах, как красиво, или в обычай, так положено. И нет даже мысли о том, что такое таинство. Что такое таинство? Таинство – это то действование, в котором при совершении этого внешнего обряда, внешний обряд в смысле обряд, как внешняя сторона, так, верующему и только верующему человеку, который искренне дает обещание Богу в душе своей изменить свою жизнь, таинственно подается дар, соответствующий дар благодати Божией. Слышите, отношение-то какое разумное, связанное с моим, с моей волей, с моей искренностью, а не эта церемония, обрядовая церемония. Я вот как-то присутствовал на крещении, вы знаете, я был просто поражен. Чего-то батюшка читает, эти крестные стоят, ухмыляются, особенно когда дунь-плюнь. Эта публика стоит, все так стоят, нога на ногу переминаются, ждут, когда кончится, там же столб готов, уже бутылка стоит. Вот, и ждут, когда это попа кончит, там ворчат себе под нос. Все, вы слышите? Ой, как жалко, я вам скажу. А посмотрите, как мы отмечаем, ну, день рождения кого-то, особенно если юбилейные даты, день рождения. Это какого рождения? Тело, которое сгниет. Здесь же день рождения духовного, души человеческой, если хотите. Духа человека, как бы это надо осуществлять, даже с внешней стороны, слышите? С внешней стороны как бы надо, так торжественно, что все действительно ахнули. Вот бы как надо крещение совершать. Это день рождения, духовного рождения человека. Ох, если бы мы так делали! Да чего же это было бы замечательно! А не так... Где-то не здесь, не в Москве, я в другом месте зашел туда, Господи, там человек 5, 6, 7 детей, кто кричит, кто пищит, батюшка чего-то говорит там, читает молитвы. Да эти мамы, папы, все, это какой-то, вы знаете, куда попал? Человек куда попал? Какой-то шабаш. Это совершение таинства чего? Духовного рождения человека. В какой атмосфере происходит. Я к чему это говорю? Вот когда вы будете настоятелем, а может, уже являетесь, подумайте о том, как это сделать. чтобы, по крайней мере, хотя таинство рождения проводилось не менее, а более даже торжественно, чем венчание человека. Более даже торжественно надо сделать. Какое-то было бы, я вам скажу, даже чисто внешняя сторона, и то оно какое бы имело какое большое значение. Подумайте, постарайтесь, потому что если не настоятель, будете обязательно настоятелем. Я прозорливый, и поэтому вы поверьте, что будете настоятелями. Скептически не улыбаться. К чему веду разговор-то весь этот я? Я пытаюсь вас спровоцировать. На что? Может быть, у вас действительно есть какие-то вопросы, которые можно было бы со мной обсудить. Это было бы очень здорово. Можете воспользоваться этой возможностью. Правда, я сразу говорю, что я могу ответить только на 0,1% этих вопросов, которые вы зададите. Но ничего, хотя бы это, и то уже, я надеюсь, мы с вами не потеряем времени даром. Итак, какие есть у вас вопросы, то давайте.
Может ли священник на исповеди, решая вопрос должности к священству, ориентироваться только на его состояние духовное, если, например, человек не успел правила прочитать или пришел в храм и хочет причаститься, но не исполнил такие требования, формальные трехдневный пост, не исполнил формальные требования молитвы. И священник на свое усмотрение имеет на это право, или он должен ему в любом случае говорить, что без подготовки я не могу
Ну, я помню, очень давно читал Евангелие. Очень давно, но что-то я так вспоминаю, что Христос очень обличал так называемых законников. Горе вам, законники, да, которые налагают бремена неудобоносимые на людей, а сами и перстом не двинут даже это. Вот это положение, оно очень важно. Однако, как и все человеческие правила, они носят какой характер? Не абсолютный. В данном случае правила церковные таковы. И те, с которыми приходится постоянно общаться, те, которые постоянно ходят в храм, и которые знают, и которые, конечно, нужно исполнить то, что требуется. Это правило просто, как правило поведения, даже если хотите. Должны, но вы сами прекрасно понимаете, вдруг у человека по разным обстоятельствам, когда он действительно не мог, и он вам скажет, он должен на исповеди сказать, по каким обстоятельствам он действительно не смог вот сделать того, что это требуется. Тогда вот в том и сложность священнического служения, что он должен здесь увидеть и решить, что это действительно было не леность и не небрежение к таинству, а это действительно была объективная ситуация, которую человек, ну, в данном случае не мог преодолеть. И тогда, конечно, вы разрешите. Но нужно еще учитывать, конечно, какие требования кто предъявляет. Разные есть, я смотрю, требования. Кто заставляет поститься человека чуть ли не неделю, кто 3 дня. Да, кто говорит читать там и каноны, и акафисты. И, в общем, подчас действительно налагают очень серьезные требования. Это, по-моему, очень нехорошо. Очень нехорошо. И тем самым мы лишаем часто многих людей причащения. Очень важно, дети, один день, пожалуйста, можете спокойно всегда с чистой совестью, один день отведи человек подготовки, в которой ты и почитай правила соответствующие молитвы, почитай, может, литературу святоотеческую, Евангелие почитай. Закрой ты этот телевизор этого одноглазого идола в этот день. Постарайся не общаться с людьми, насколько это возможно. Побудь самим собой хотя бы один день перед причастием. Вот это очень важно. Я вам скажу, это очень важно. Каждый человек, кто
кто причащается и знает, до чего разное расположение и до какой разное действие на душу производит святое причащение, в зависимости от того, весь я из суеты прямо к чаше, или действительно хоть немножко пришел в себя. Вы знаете, мы все разбросаны, растерзаны. Эта суета буквально нас выводит, я не знаю, из себя самих. Вспомните слова Христа. Не отягощайте сердец ваших. Первое. Объедением. Ну, конечно, вещь такая. Но через несколько часов уже ничего себя чувствуешь. Пьянством. О, это похоже. Это можно подольше, знаете. Может и голова болеть, и все такое. И, наконец, самое страшное. Помните? Суетой житейской. И в объедении, уж тем более в пьянстве, я действительно покаюсь. А суета житейская не дает человеку ни минуты прийти в себя. Это страшный враг, страшнейший враг, который стоит между человеком и Богом. Поэтому как важно хотя бы накануне причастия, вот, постараться, хотя бы один день, ну, хотя бы полдня, я уж не знаю, кто как может, да, отойти от всего этого. При этом очень важно не только с внешней стороны отойти, но и хотя бы немножко не давать свободу своим мыслям. Это наш враг, мысли наши. Все начинается с мыслей. Все. Все дела наши, все проекты, все поступки и проступки. Все начинается с мысли. Вот так. Поэтому я понимаю, священнику очень трудно, но здесь и надо вот как-то увидеть в человеке. Но общий принцип, как мне кажется, тут, извините, тут я говорю уже теперь о личное. Я считаю, что лучше ошибиться в сторону любви, чем в сторону правосудия. Лучше. И милость превозносится над судом. Исаак Сирин пишет, что любовь и правосудие – это все равно что? В одном помещении, да, молиться Богу и идолам. Интересные слова. Вы, правосудие, что вы? Любовь и правосудие – разные совсем вещи. И не дай Бог, чтобы мы пошли по пути этому, а не тому. Ну, это общее положение. А вы сами знаете, что личная встреча с человеком всегда это дело особого рода. И здесь уже заранее никогда никаких рецептов не предпишешь. Вот так. Но в связи с этим я еще скажу, что мы еще к причастию-то мы готовимся. И людям говорим об этом. А подчас не говорим о другом. Нам дали драгоценность. Готовились мы к этому. Получить. Как? В каких перчатках? Или что? Наконец получили. Получили и бросили в грязь. Какой ужас! Причастились, и пошло сразу все. Слава тебе, Господи, теперь я свободен. Наконец-то сбросил груз. А то было, знаете, готовишься, все. А теперь все в порядке. Вот о чем надо предупреждать. И та драгоценность, которую получает наша душа, вдруг оказывается выброшена моментально почти из души человеческой. Хотя бы этот день причастия провести так, как мы хотим провести день перед причастием. Нужно призывать людей, призывать к этому, объяснять людям. Зачем же мы? Не мечите бисера перед свиньями. Кто в данном случае оказывается свиньей? Я. Я. Причастился и эту драгоценность выбрасываю. Слышите? Вот, оказывается, какое дело-то. Так что нужно быть в этом отношении очень, так сказать, ну, серьезным. Вот так, ну хорошо, так, пожалуйста, пожалуйста, да.
У меня вопрос, касающийся рода деятельности, я служу при храме, где храм Архангела Михаила при клиниках на Девичьем поле. Это храм, относящийся к клинике первому меду. Академия, сейчас это университет, медицинский первый мед. У нас достаточно там количество моргов, то есть очень часто приходится отпевать. И вот очень участились случаи, когда отпевать приходится самоубийц, то есть заочное отпевание, так называемое, которое благословляется патриархией. У меня был случай, когда по благословению, в общем-то, там написано было в записке, что как отпевание человека-деятеля в советское время, он был деятелем серьезным, касающимся Олимпиады, Олимпиады готовил наших фигуристов, и какую-то заслугу особую имел перед церковью, я точно не знаю, то есть, ну, он был не крещен, но упросили, чтобы вот какая-то молитва была. Это уже все-таки на усмотрение идет священника, естественно, потому что дано благословение, как бы тут вопрос в том, что уже что священник. Как вы полагаете, вот священник в такой ситуации, в общем-то, как, какое движение, в какую сторону стараться? Исполнять чин? Какой чин?
Это вопрос сейчас очень насущный.
Да. Поскольку вот это прежнее поколение советских времен. Многие из них действительно крещения не имели, многие не имели даже и веры, а их дети, их внуки, внуки как раз стали людьми, приобщенными к церкви. Я вам скажу так. За кого Христос молился, когда был распят? За сущих антихристов, которые не только распяли, а еще издевались. Если ты Сын Божий, ну сойди с креста, и тогда мы тебя поверим. Вы слышите? И вдруг он обращается: «Отче, прости им, они не знают, что делают». Если мы христиане, мы должны молиться за всех. Я вам скажу, меня все время просто даже возмущает, когда вдруг говорят: «Мы молимся только за людей крещенных». Более того, я вам скажу, какие случаи бывают, уж не буду называть, потому что слишком известные монастыри. Начинается допрос. Крещенные? Да, крещенные. Хорошо, так. А часто он ходил в церковь? Ну, не очень. Да? А причащался? Ну, совсем редко. Нет, мы таких, за таких не молимся. Вы знаете, когда мне это мне рассказывала родственница, я был так потрясен, я чуть ли, не знаю, на мессику не побежал. Это что творится? Это что мы за праведники такие? Это просто негодяйство. Молите за обижающих вас, творите добро ненавидящим вас. Помните, что в Евангелии сказано: любите врагов даже ваших. А здесь что? Итак, молиться мы должны за всех. Есть при этом, однако, церковные правила. И правила, как и дорожные правила. Вот, когда мы едем на автомобиле, как и дорожные правила. Они регулируют характер нашего поминовения, в данном случае, усопших. Молиться можно за всех. Епископ Афанасий Сахаров, может быть, вы знаете, святитель, он канонизирован, Он писал: поминайте всех, даже инославных поминайте, только при этом интересно говорит, только меняйте их, пожалуйста, имена, чтобы не было смущения, когда если на панихиде будут читать имя, и вдруг слышат какой-нибудь Карл. Какой Карл? Людей смущение. Зачем? Говорит, меняйте только имена, чтобы никого не смущать. Бог же знает, о ком мы молимся, а не этот значок, который мы называем своим именем. Итак, а правила как говорят? Правила очень интересно. Очень интересно. Поминать можно всех. И как причем поминать? Вот я вот все думаю, у нас вот есть, знаете, такой президиум межсоборного присутствия, где Святейший возглавляет Там нас всего 25 человек. И вот я думаю, как-нибудь мне подать петицию на это собрание, чтобы предать анафеме всех деканов, протодеканов, которые выходят нам вон, поднимают руку с орлем, еще молимся. И дальше что? «О богохранимой стране нашей, о властях и воинстве я». Это что такое? Вы знаете, кто во властях? Вы знаете, кто в воинстве? Да там такой винегрет. Там что, православные все? Все крещеные? Все христиане? Да там, Господи, атеисты! И, думаю, и сатанисты даже есть! И вдруг нас всех он сам вон и призывает молиться! Вы это имейте в виду, кстати. Вы сразу протодиакону, ты что делаешь, еретик? Я шучу. Вы понимаете, в чем дело? Церковь. А вот в отношении проскомидии правило. Почему? Она символизирует поминовение только тех, кто крещен. И это вынимание частицы на проскомидии, оно и соответствует этому символу. Вот эта частица. Это вот тот, кто крещен в какой церкви? Вот сейчас, в нашей, в земной. Мы его крестили. Все, он на проскомидии поминается. Если этого нет крещения, не надо поминать в отношении отпевания. Я вам скажу, это большая ошибка, что у нас нет чина отпевания кого угодно. Если просят верующие, там, родственники, друзья и так далее. Это недочет. Я уверен, что он будет исправлен, потому что мы должны за всех молиться. Но вот какие молитвы при этом? Вот это вопрос другой уже. Одно дело со святыми упокой, может быть, тут, ну, может быть, тут это, может быть, и воздержаться, да. А совсем другое – «Господи, помилуй» или «Пасхальные дни Христос воскресе». Почему же? Или «Ангела Пияшина», или там «Тропари эти». Ну, почему же? Как же? Почитайте, сколько у апостола сколько слов. Когда они говорят, посмотрите, Христос сказал, когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе. Вы подумайте. Апостол Иоанн Богослов пишет, он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, то есть кого? Христиан, но и за грехи всего мира. И же пишет Иоанн Богослов, первый богослов, номер один, но и за грехи всего мира. И сколько у апостола Павла, посмотрите, это просто поразительно. Христос за всех умер. Он есть спаситель всех человеков. Подумайте, это столько у него. Явилась благодать Божия спасительная для всех человеков. Причем посмотрите, как святые отцы толкуют, причем эти слова. Вы только просто удивитесь. Вот блаженный Феодорит объясняет. Например, слова, что будет Бог всяческое во всех, как он объясняет. «Итак, все естество человеческое последует за Владыкою Христом и приобщится воскресению». Все естество человеческое, слышите? А блаженный Феофилакт Болгарский объясняет слова примирения, что Бог примирил нас во Христе, примирил с собою. Объясняет, как Отец примирил нас с собою и показавший такую близость к людям, что не только не наказал их, но и примирился с ними, и не только простил их, но и не вменил им грехов. Ибо если бы он захотел требовать отчета, то все погибли бы. Это блаженный Феофилакт Болгарский. А наш русский Феофан Затворник что пишет по этому поводу? Как же он примирил? Оставив им согрешение, ибо иначе бы не был друг. Потому апостол и сказал далее, не вменяя им прегрешений их. А если бы он захотел требовать отчета во грехах наших, то все мы погибли бы. Но
При таком множестве грехов наших Он не только не потребовал нам наказания, но и примирился с нами, не только оставил грехи наши, но и не вменил нам. Я просто, вот буквально несколько. Так, что вы? Видите, что говорят отцы? Поразительные вещи. Христос примирился со всеми своей жертвой и воскресением, а мы – это не наш. При этом надо запомнить еще одно дело. За кого бы мы ни молились, за кого бы ни молились, то первое, что происходит, мы первые получаем от Бога милость Божию. За что? За ту любовь, которую мы проявляем к другому человеку, независимо от того, кто он. Ибо когда я молюсь, я тем самым что выражаю? Любовь. Бог есть любовь. Ибо где нет любви, там нет Бога. Поэтому молящийся за другого человека, каким бы он ни был, это не важно, он, во-первых, приносит себе огромнейшую пользу духовную, себе самому. Поэтому, извините, что я так долго отвечаю, но вопрос, который очень насущный, ко мне уже не вы первые обращаетесь. Вот. Поэтому молиться за всех надо. Проскомидию – за крещенных. Чин отпевания или погребения – надо здесь смотреть, как это сделать, чтобы не смущать собратьев. Потому что вы, например, пропоете «Христос воскресе» над некрещенным, а вас скажут «еретик», «к архиерею его», «на суд его», «сжечь его». Да. И так всякие же найдутся. Господи, есть такие законники, что диву даешься, фанатики. А чем характеризуется фанатизм? Ненавистью ко всем, кто не согласен со мной. Вот. Поэтому вы сделаете большое дело и для близких этих людей, для себя, бесспорно. И дай Бог для этого человека, чтобы хотя бы там он узрел Христа. Христа, потому что по учению святых отцов сошествие Христа во ад было не моментальным, то есть в этот миг сошел Христос в ад и вывел всех, так? А потом все. Через час умер какой-то человек, уже поздно. Какая глупость. Недаром на нашей иконе воскресения что написано? Разрушен ад. А ты не всякий человек, который по своей жизни достоин ада, узрит Христа. Ибо нет этой темницы. Узрит Христа, увидит, и увидит себя, и увидит Его. Вот так. Поэтому, я думаю, вы очень хорошо сделаете, если, так сказать, сможете в той или иной форме, но даже произнести какие-то молитвы над гробом или заочный, как уже, да, этого усопшего человека, который не крещен, который в жизни ничего не знал. Я вам даже скажу так, он может оказаться выше нас, крещенных. Первым в рай вошел кто? Некрещенный и непричащенный бандит. Первым в рай. Если бы евангелист Лука не написал об этом, никому и никогда в голову бы не пришло, что бандит вошел в рай. И почему? Покаялся, смирился, увидел свое недостоинство, даже вот так я бы сказал. Не то, что покаялся, увидел свое недостоинство и сказал: «Господи, Ты меня помяни там, во Царстве Твоем». И я вам скажу, это состояние превыше любого другого. Это состояние приобретали великие святые. Великие святые. А тот человек, который видит себя все-таки, ну, я не святой, конечно, но я и ничего. Да. И, в общем-то, я надеюсь, что уголочек где-то в раю, пусть в самом-самом-самом где-то,
Да, но все-таки в раю мне будет. Да. Поэтому я всегда студентам, знаете, повторяю одну и ту же фразу, которую они знают на зубок, и когда я произношу у них рот до ушей от восторга, да, повторяю слова, немножко переделанные, Феофана Затворника, который говорит: «Сам дрянь дрянью, а все твердит, несмь, як уже прочие человецы». То есть я не такой, как прочие люди. Вот беда где. Вот это беда. Настоящая уже. Ну, хорошо. Так, еще. Давайте.
Вопрос такой. В чем вы видите проблемы внутрицерковного устройства на сегодняшний день? Ну, способы их разрешения? Несколько лет назад как-то вот вы сказали в одной из лекций, говорили, по крайней мере, привели вас, может быть, не так, может быть, сейчас как поправите, перефраз такой, что церковь, в аналогии привели такую, церковь – это корабль, который тонет, и спасайся кто как может. И в свете этого возможно ли говорить о внутрицерковном кризисе на сегодняшний день?
Не помню, как образ какой?
Церковь – это корабль, но который тонет, из которого надо спасаться кто как может.
Ой, нет, это уже переделали. Из которого нет. Как раз я всегда восстаю против этого.
Ну вот, можно ли говорить тогда на сегодняшний день о неком кризисе или внутрицерковном, именно не касающемся внешних проблем, а внутренних?
Дело вот какого рода, что церковь, помните, пастор Ерма, как он клал, то молодая, то старушка, там церковь изображена. Церковь всегда находится в состоянии, я бы сказал, такой жизни, в которой можем наблюдать и строительство, и в то же время тяжелые недуги. Церковь, я бы сказал так, это больница. Это не курорт, а больница. Мы иногда рассматриваем церковь как вот там, где вот все это хорошо, идеально. Ничего подобного. В больнице разве идеально? Что вы? Посмотрите, как страдают люди. Как тяжело переживают, какие у них возникают страдания и телесные, и душевные. Так. Церковь – это больница, и всегда она больница, из начала и до конца времен. В отношении перспективы ее жизни, об этом мы можем, во-первых, верить, что говорит Евангелие. Христос что говорит? Он прямо говорит, когда придет Сын Человеческий, речь идет о Втором пришествии, найдет ли веру на земле? Веру какую? Все человечество всегда, все мы во что-то всегда верим. Речь идет об истинной вере. То есть речь идет о чем? Даже это не все я сказал. О чем идет? Какой истинной вере? Речь идет о христианах. Найдет ли веру на земле? О христианах. То есть они, которые, кажется, по форме являются членами церкви, на самом деле, оказывается, уже далеко-далеко от нее остается только одна форма. И вот этот, так сказать, ну, своего рода некий кризис, да, он постоянно присутствует в церкви изначально. Почитайте послания апостольские, как Иоанн Богослов говорит, кто антихрист, кто не верит, то есть уже, которые отвергали Христа. Апостол Павел что пишет? Да все пишут, все время церковь находится вот в чем, в этом, я бы сказал, бурном море. Но я вам скажу, лучше быть все-таки на корабле, который плывет, хотя, говорят, и худенький, худая, но плывет, чем броситься с него в пучину, в поиске того, что, может, меня какая-то волна куда-то выбросит. Глубокая ошибка, я вам скажу. И вот какие критерии, или, по крайней мере, основной критерий, по которому можем судить. До тех пор, пока нам, членам церкви, никто и ничто, никакими распоряжениями не мешает по-православному молиться, по-православному служить, по-православному совершать таинство, по-православному проповедовать, значит, мы еще в церкви. Вот когда нам скажут, вот теперь отныне распоряжение поминать Франциска I, а потом уже там патриарх и прочее. вот здесь к вам приедет сейчас вот такой-то, такой-то пятидесятник, и вы должны вместе с ним совершить божественную литургию. Вот тут мы скажем: простите. Слышите? И так далее. Я не хочу перечислять дальше. Понимаете? Вот тогда, когда нам будут предписания уже такие прямые, которые все уже под корень подрывают нашу православную веру, основу жизни, вот тогда да. Когда вам скажут, что Франциск Ассизский, да, это святой, православный святой, у которого стигматы, помните, и который, время которого это видение, как пишут его Фьоретти, да, цветочки Франциска, он почувствовал себя совершенно превращенным в Иисуса. Человек, находящийся в страшной прелести, мы скажем так, да, очень хороший термин – прелести. Вот когда нам скажут, что эти Франциски, эти Терезы, или этот Иоанн Павел II, которого сейчас канонизировали, который такой вред нанес христианству, что я не знаю, в 20 веке, видимо, никто такого еще не делал, сколько он, когда вот нам будет предписание сверху вдруг, что это и наши святые, вот тогда нам скажем: да, наш корабль пошел ко дну. Вот тогда да. А сейчас нет. Мы имеем все делать, быть православными. И жить, и служить, и проповедовать. Вот да, пока нам не мешают никто. Нашу веру пока не разрушают. Поэтому это кто-то переделал так ужасно даже. Это как раз мои оппоненты. Так, ну, у меня есть знакомые, которые ушли. И они говорили: церковь наша, это все, надо из нее уходить. Я говорю: а куда? Куда бы ни было, только уходить. Я говорю: странно. А что вам мешает жить по-православному? Что? Вот так. Так что, а в отношении кризиса, я вам скажу, всегда всю историю этот кризис был. Вот в истории нашей русской церкви он особенно сильно себя, например, показал в период, я бы сказал, ну как вам, борьбы, что ли, дискуссии, нестяжательства и иосифлянства. Ну, вы по истории церкви, может быть, помните, что, ой, какой это был серьезный период. Собственно, уже к концу 15 века уже треть всей государственной земли принадлежала церкви, монастырям. Вы слышите? Так? Нил Сорский в 1505 году выступил на соборе. Говорит: монашество должно быть бедным. Монастыри должны быть самыми скромными. Не должно быть никакого ни злата, ни серебра, никаких драгоценных украшений. Одеяние монахов и облачение – все должно быть самым скромным. Монахи должны зарабатывать хлеб своим трудом. На что ему Иосиф ответил: «Нил, ты что говоришь? Если таково будет монашество, кто же из бояр тогда пойдет в монахи? Никто. А не будет бояр, кто же будет епископами? А не будет епископов, и церкви не будет». Так, по крайней мере, приводит Карташов этот диалог. Приводит диалог. Но действительно, и победило какое направление? Когда монашество стало на путь внешнего процветания. Земли, богатство, убранство и так далее. Что такое земли? Вы подумайте, например, что такое земли? Крепостные крестьяне. Например, второй Сергий Лавры. Знаете, сколько их было? Десятков тысяч. Туда назначались кого? Монаха посылали. Он что должен был следить? Чтобы церковные леса не вырубали, в церковные пруды не залезали, чтобы платили налоги все это церкви и так далее. И этот монах молодой среди женщин, девушек. Вы слышите, что это начинается? И дальше. Как, извините меня, Ну, мне за это достанется, конечно, орехи, но что делать? Как и сейчас, мужские монастыри переполнены женщинами, молодыми женщинами. И это мы, о чем мы думаем. Речь даже не о том, что что-то случится, ну и случается, женится и уходит. Но даже если бы этого не было, само общение, оно же меняет внутренний дух мужчины. Потому что природа мужчины остается, чем вы ее не завешиваете. Хоть ризой, хоть рясой, хоть мантией, хоть схимой. Поэтому строжайшее правило номер один было, чтобы женщин не было в мужском монастыре. И когда мы это видим, вот объективный вам показатель. Это серьезный показатель, я вам скажу. А когда монашество предлагается еще вести работу с молодежью, ну это вообще красота. Я кричу, я все, я принимаю монашество. Буду с молодых девушек обращать в христианство. Буду вести молодежную работу. Быстрее меня стригите. Говорят, у вас и так немного осталось. Вы слышите? Вот это уже серьезные вещи. Потому что подрывается самая суть. Духовная жизнь человека. Вы что думаете, мы спасаемся знанием догматов, что ли? Я однажды одного беса вызвал на лекцию. Ну, беса вызвал, да. Его стал допрашивать. И результат какой? Перед всеми студентами. Результат был ошеломляющим. Он, оказывается, паршивец. Всю догматику великолепно знает. Аскетику, Господи, историю церкви. Все. Святых отцов на зубок. Он сказал, все! Я всем говорю студентам, ну что ему ставим? 5+ только. Православнейший бес. Что еще остается делать? Да, ну что ж, говорю, господин бес. Да, правда, что у тебя там под шляпой-то? Он хотел бы себя, не снимай, не снимай. То там рога же. Страшно. Ну что, господин бес, вообще ты православнейший, молодец. Помолимся? О, тут что началось? Светопреставление. Суть-то, суть в чем христианство в нас самих? В духовной жизни, а не в формальном исповедании символа веры. И попугая можно научить, он символ веры прочтет. Разве в этом? В формальном подходе к таинствам часто. Именно часто, да, по обычаю. Без соответствующего благоговения, без обещания Богу доброй совести, что самое главное, еще раз повторяю, вот об этом, пожалуйста, батюшки, ну говорите людям, что только тогда мы можем получить дар благодати Божией в таинстве, когда внутри себя решим, Господи, помоги мне исправиться и жить по-христиански. И Господь, видя наше это обращение, поможет нам. А не так просто подойти, ам, и причастился. Иуда причастился. И сатана вошел в него с этим причастием. Надо же эти вещи же понимать. Вот. Так что в отношении кризиса, пока я не хочу сказать, что мы должны быть спокойны. Спокойствия никогда не было в истории церкви. Вы поэтому ее проходили, и вы должны знать. Никогда. Но общее направление указано в Евангелии, когда придет Сын Человеческий, найдет ли веру на земле. А Афанасий Великий, великий свидетель, сказал, мир пришел от тьмы к свету к Христе, к Христу, а пойдет от света к тьме. Вот это выхолащивание самого, я бы сказал, ну что ли, стремление к духовной жизни. Стремление к духовной жизни. Вы слышите, вся суть в жизни. Вы смотрите, апостольские послания. Все они только об этом и говорят. Вы были такими-то, теперь становитесь вот какими. Все к этому направлено. Сами догматические истины у них стоят прям, ну, то есть необходимо. Они всюду говорят, Господь Иисус Христос. Как же, в этом наша вера. Это естественно. И все, не вдаются они в эти мелочи догматического богословия. В эту схоластику,
Много нам, думаете, надо веры, чтобы спастись? Совсем немного надо знать. И еще раз повторяю, поразительный пример. Что знал этот бандит, который был справа распят от Христа, скажите? Что он знал о христианстве? Слышите, и первым вошел в рай. О чем это говорит? Неужели трудно понять, что, оказывается, вот это осознание того, что я совсем не тот, кем я должен быть, осознание своей греховности, достойное по делам нашим, мы получаем. Искреннее обращение: «Господи, помяни меня, Ты там, во Царстве Твоем, ибо я там никогда не буду». Слышите, что его спасло? И нулевое знание христианства и спасло. Это, конечно, не значит, что мы все должны быть нули. Совершенно ясно. Но вот в чем первичное, что самое главное, что необходимое. Вот что необходимое. А не эти формальные чисто знания, на которые мы делаем такой упор. Я вам скажу, что можно окончить и семинарию, и академию, и быть безбожником. Безбожником. Спросишь, верующий? Да, верующий, конечно. На самом деле безбожник. Безбожник не в том смысле, что отрицает бытие Бога. Ну да, есть Бог. Есть Бог, да. Да. А в том, что ведет жизнь совершенно противоположную тому, что является главным. Какая это противоположная жизнь? Самомнение. Я не такой, как прочие люди. Я-то спасенный, в общем-то. Ну, я прямо так не скажу никому вслух. Но про себя-то я и не сомневаюсь в этом. Вот состояние души убийственное, когда я не вижу, что я достоин ада, а не рая. Вспомните, что говорил Пимен Великий. «Поверьте, братья, куда будет вернут сатана, туда буду вернут я». Вы подумайте только, великие, их не так много в церкви. А Макарий Великий в утренней молитве, которую мы с вами читаем один раз в 10 лет, то есть каждый день, извините, да, «Боже, очисти меня грешного, яко николи же, никогда же, то есть сотворил благое пред тобою». Это Макарий Великий, которого называли земным богом. А мы себя такими чувствуем? Ну, вы-то, может быть, а я нет. Я нет, поэтому лекция окончена.